Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 21 раз, и мы сегодня продолжаем читать книгу «Бытие». Мы читаем об очень знакомом времени. Кто-то скажет, как же оно знакомо. Допотопные времена, мы тогда не жили, наши отцы, деды, прадеды, прапрадеды тогда не жили. Но на самом деле время действительно знакомое, потому что оно похоже на наше время, а еще больше оно похоже на время последних дней. Кстати, об этом уже в Новом Завете, уже в Евангелиях скажет Спаситель. Он сравнит времена, когда церковь будет взята от земли, и когда Иисус придет на эту землю, с теми временами, которые описаны в книге «Бытие». Тогда женились, тогда люди женились и выходили замуж, ели и пили, гуляли, отдыхали, не заботясь о том, что будет. Ну, то же самое происходит и сейчас. На самом деле, вот этих параллелей между временами Ноя и современными временами, и уж тем более временами конца света, достаточно много. Ну, например, увеличение численности населения. Мы с вами читали о том, что земля заполнялась, люди умножались на земле. Вот сегодня перед нами та же ситуация. Земля заполняется людьми, и численность населения на сегодня – это одна из проблем. Дух Святой больше не ограничивает зло. Пока ограничивает, пока в мире есть Святой Дух и действует Святой Дух, есть Церковь. Но в конце времен, вот в тот момент, когда уже вот-вот придет Христос, Дух Святой не будет ограничивать зло, и начнется такой разгул зла, которого и представить себе невозможно. Опять-таки мы с вами вернемся к этой теме через 4 года и 10 месяцев, когда дойдем, Бог даст, до книги Откровения Иоанна Богослова. Бог снова и снова делает попытки заговорить с человечеством. И эти попытки упираются снова и снова в глухую стену непонимания, в глухую стену отвержения. Человек продолжает отвергать Бога. Это было во времена Ноя, это есть сейчас, и особенно очевидным это будет в последние времена. Бог снова и снова предупреждает человечество через катаклизмы, через катастрофы, через людей, которых он посылает на эту землю, но человечество остается глухим и не внемлет этих предупреждений. Бог дает путь спасения и путь избавления. Это, пожалуй, самая главная параллель. Так было во времена Ноя, так есть и сейчас. И тогда избавление было через дерево, через ковчег, который сделан из дерева, через одну дверь, которая есть в этом ковчеге. И сейчас избавление для нас, для людей, через Иисуса Христа, который принял смерть на Голгофском кресте. Как тогда, так и сейчас. Избавление через дерево, избавление через Божие Слово. Нет праведного ни одного, читаем мы в послании к римлянам. Это было тогда, это есть и сейчас. И все-таки исключением для того времени был Ной, потому что Ной ходил перед Богом. И вот Бог обращается к Ною и рассказывает ему свои планы, рассказывает ему свой замысел. Бог говорит и о грядущем суде, и о пути спасения. Кстати говоря, мы с вами через какое-то время дойдем и до ветхозаветных пророков. И вот когда люди размышляют о ветхозаветных пророческих книгах, часто их представляют себе как просто объявление Божьего суда. Будет страшно, будет невероятно, будет жутко и так далее. Но на самом деле там ведь не только суд, там ведь всегда обязательно и путь спасения. Вот так работает, так действует Бог. Он говорит о нашем состоянии, он говорит о нашей греховности, Он говорит о том суде, который ожидает каждого из нас, но при этом он дает, он открывает путь спасения и дает нам возможность пойти этим путем, показывая, кстати, что он хочет, чтобы мы этим путем шли. Или другую возможность отказаться, отвергнуть. Бог не затягивает нас в спасение, если можно использовать здесь такое выражение, такую аналогию. Вот затягивать он нас никуда не будет. Он дает нам выбор, потому что он создал нас изначально существами, которые способны делать выбор. Он дает нам такую способность. Бытие, 6 глава, 14 стих. «Открыв Ною будущее, Бог также дает ему способ спасения». И обратите, пожалуйста, внимание на то, сколь подробны Божьи инструкции, сколь подробны Божьи указания. «Сделай себе ковчег из дерева гофер». Вот дерево, о котором мы с вами уже говорили. Кстати говоря, это очень плотное, очень крепкое, твердое дерево. «Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Отделение для того, чтобы разные животные могли находиться в этих отделениях. Эти отделения могли быть разного размера для того, чтобы соответствовать животным. «И сделай его так», читаем мы. Опять очень конкретные, очень четкие указания. «Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Что у нас получается? У нас получается трехпалубный корабль размером, ну, если эти локти перевести в современные метрические единицы длины, размером где-то 150 метров. Все остальное, остальные параметры вы можете посчитать сами. Три вот таких палубы. Окна. Ну, здесь достаточно сложно понять в русском переводе, но если читать еврейский текст, получается, что окно сделано, ну, примерно как в современном спортзале. Оно идет по периметру ковчега сверху. Это не окошечки типа иллюминаторов. Ну, зачем? Ведь все равно вода кругом. А это именно окно сверху. Потому что ковчег будет находиться на воде, его задача не в том, чтобы бороздить океаны, его задача просто в том, чтобы животные смогли пережить в ковчеге этот самый потоп. Кстати говоря, часто размышляют о том, как Ною удалось поместить всех этих животных в ковчег. Ну, конечно, не всех. Конечно, скорее всего, речь шла о родовых представителях. Ну, допустим, есть лошадь, но лошади бывают разные. В ковчеге была просто лошадь, была просто пара лошадей. Потом, помните, мы с вами говорили об эволюции внутри вида и об эволюции за пределами видов. Так вот, эта эволюция внутри видов шла. Мы не можем с уверенностью сказать, скольких животных взял Ной в ковчег. Но мы можем с уверенностью сказать одно. Он взял животных ровно столько, сколько было нужно. А вот этот критерий нужности, обязательности, вот эти требования выставлял уже, конечно, не Ной. Выставлял их сам Бог. Кстати, по поводу 150 метров. Крейсер «Аврора», который можно увидеть, если приедете в Санкт-Петербург, имеет длину 127 метров. То есть вот эта штука по длине была несколько больше, чем крейсер «Аврора». И еще пара вопросов, которые часто задают, я попытаюсь на них ответить, хотя я понимаю, что это будут только предположения. Первый вопрос, как там животные не поели друг друга? Ответ на него достаточно простой. Обратите внимание на то, что до потопа человек был вегетарианцем, он питался только растительной пищей. Это относится, скорее всего, и к животным. Они тоже были вегетарианцами. Указание на это можно увидеть в других местах Библии, когда мы читаем о том, что в вечности лев будет находиться рядом с ягненком, и ягненок этого льва бояться не будет, и лев будет получать питание, очевидно, другим способом. Ну и также часто спрашивают о том, каким же образом Ной собрал всех этих зверушек в ковчег. Да никак он не собирал. они сами к нему бежали. Видели, может быть, в документальных фильмах, как бегут животные от опасности. Они чувствуют опасность. Они каким-то образом понимают, где можно укрыться от этой опасности. Вот Бог вел животных в ковчег. Как они жили в ковчеге, бодрствовали они или спали, сказать сложно, здесь есть разные предположения. Я в эту сторону уходить не буду, потому что и так уже кто-то из вас, наших слушателей, может назвать нас виновными в том, что мы добавляем к Божьему Слову. Нет, не добавляем, но пытаемся осмыслить то, что в Священном Писании сказано. 17 стих 6 главы говорит уже совершенно конкретные вещи. Это Бог обращается к Ною. «Вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». А дальше очень важная вещь. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их, из всех скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою, мужского пола и женского». И 21 стих мы пропустим здесь, сами прочитаете. 22 стих, пожалуй, один из самых важных в этой главе. «И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал». Вот это послушание Ноя. Смотрите, он не понимал, что такое дождь. Он не понимал, как это животные могут умереть. Что такое потоп? Ничего подобного тогда не было. Вы помните, как орошалась земля? Пар поднимался от земли. Это было совершенно другое орошение по сравнению с тем, что мы видим сегодня. Это другая атмосфера. Скорее всего, как многие предполагают, над земной атмосферой было такое водное покрывало, водный слой. И, собственно говоря, и пролился вот этот небывалый дождь, когда этот слой воды хлынул на землю. Кстати, возможно, вода прибывала не только сверху, но и из земли, из недр земли. Прочитайте 7 главу и увидите, почему мы высказываем такое предположение. Часто упрекают христиан и говорят о том, что ну вот даже если дождь, очень сильный дождь будет идти, просто физически невозможно покрыть всю землю водой в таком объеме, о котором говорится в Священном Писании. Ну да, если атмосфера такая, как сейчас, то, конечно, невозможно. Но кто же говорит, что атмосфера тогда была такая, как сейчас? Не случайно мы с вами читали вторую главу книги «Бытие».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмая глава. «И сказал Господь Бог Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем, и всякого скота чистого, а теперь внимание, и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского». Что же здесь происходит? Нас также часто упрекают в том, что ну, по два или по семи. Чистого по семи, нечистого по два. Почему? Да потому что после потопа Ною нужно будет принести жертву. Обратите внимание, что по семи взят именно чистый скот, именно чистые животные. И вот после того, как вода сошла с земли, и Ной, и все обитатели ковчега из этого ковчега вышли, вот тогда было совершено жертвоприношение. И Бог уже в этот момент позаботился о том, что предстояло в будущем. 6 стих. «Ной же был 600 лет, когда потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из птиц чистых, и птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною». Обратите внимание на то, что животные вошли в ковчег сами. Ною не пришлось их загонять. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. Кстати говоря, я уверен, что на протяжении вот этого времени и времени строительства ковчега, и времени, когда животные стали входить в ковчег, любой желающий укрыться от потопа, любой, кто поверил тому, что говорил Ной, а Ной проповедовал, на этом мы видим указание в Новом Завете, Ной проповедовал, что случится, он говорил о том, что случится. Так вот, любой желающий мог войти в ковчег и укрыться, и остаться в живых. Но не вошли, не укрылись, не остались в живых. Почему? Да потому что не уверовали. Потому что, скорее всего, считали Ноя выжившим из ума стариком. Знакомо? Еще бы. 11 стих. «В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». Обратите внимание на то, что дождь пошел сверху и снизу. И все источники бездны, с одной стороны, и с другой стороны окна небесные. Это не был дождь, который мы видим вокруг себя. И вот описание, которое мы иногда находим в материалах для детских воскресных школ или в детских библиях, пошел сильный-сильный дождь. Оно неправильное. Но другого описания дать невозможно. Вряд ли кто-то из нас может представить себе дождь, о котором здесь идет речь. Это физически другой дождь. Вот он устроен по-другому. «И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ними. Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре мужеского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог». А теперь еще одно важное место, важная фраза, важные слова. «И затворил Господь за ним ковчег». Слушайте внимательно. Дверь в ковчег закрывает Бог. Когда это происходит? Тогда, когда он решит. При этом дверь в ковчег одна, других нет. И другого ковчега тоже нет. Иисус говорит о себе: «Я путь, истина и жизнь». Иисус сравнивает себя с дверью. Иисус говорит, что только через него можно прийти к Богу Отцу, только через него можно прийти ко спасению. Другого пути нет. Я предполагаю, что в тот момент, когда на земле пребывала вода, люди в панике пытались решить эту внезапно возникшую проблему. Жить-то всем хочется. Но у этой проблемы не было решения. Точнее, было только одно. И дал его сам Бог. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. Кстати говоря, это только начало. Это тот момент, когда вода прибывала, то время, когда вода прибывала. Потом будет дальше. То есть, конечно, потоп не 40 дней продолжался, а больше. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше, умерло. Знаете, на что это похоже? На первые два стиха книги «Бытие». Вот это почти, и я говорю почти, потому что есть важные исключения, которые, я думаю, вы уже видите, это почти возвращение к тому первоначальному состоянию. Вот вода, которая покрывает всю землю. И жизни нет. Почти. Потому что жизнь осталась. Она осталась в ковчеге. Она осталась там, где ее сохранил Бог. 24 стих. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Но и это еще не все. И это еще не весь потоп. Это только стадия пребывания воды. И 8 глава начинается словами, которые застигают некоторых читателей врасплох. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге». Иногда говорят: «Какой-то забывчивый у вас Бог. Как это он вдруг взял и вспомнил? А до этого забыл, что ли?» Знаете, я бы хотел посмотреть на этот вопрос иначе. Слава Богу за то, что Он, Создатель мира и земли, про нас вспомнил. Меня не пугает вопрос, забывал Бог о Ное или нет. Меня не пугает даже мысль, что Он мог забыть. На самом деле, я думаю, что он не мог забыть. Но меня радует, что он вспомнил. Вот ему есть дело до этих людей, которые болтаются там в своем ковчеге. По большому счету, это не их ковчег, а это его ковчег. И зачастую у нас с вами возникает вопрос, ну просто по жизни возникает вопрос, видит ли Бог то место, в котором я застрял? Видит ли Бог то место, где я нахожусь? Ответ. Ему есть до нас с вами дело, кто бы что ни говорил. И последнее. Мы с вами читали Священное Писание, читали Библию. Я не уходил в область науки, ну, просто потому, что об этом должны говорить другие люди. Какие, например? Есть книжка, которую я хотел бы вам сегодня посоветовать. Вы ее легко найдете в христианских книжных магазинах и в интернете она также есть. Писал ее Генри Моррис. Автор Генри Моррис. Книжка называется «Сотворение и современный христианин». Написана она уже довольно давно. Однако аргументация, приводимая в ней, до сих пор не потеряла свою актуальность. Особенно рекомендую вам 6 главу, которая как раз и посвящена анализу различных теорий потопа. Вот ведь что интересно. Теории потопа, рассказы о потопе, есть в самых разных народах. И нам порой говорят, ну как же, вот вы списали у других, как же можно верить вашей истории, если у самых разных народов она существует? Ну простите. Если этот потоп всемирный, то вполне логично предположить, что истории о нем действительно будут существовать у самых разных народов. Но у нас сегодня уже нет времени об этом говорить, а в следующий раз обязательно вернемся к этой теме в самом начале нашей беседы. А пока всего доброго, и да благословит каждого из вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.